Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Леонид Невзлин заочно приговорен к пожизненному тюремному заключению по обвинению в организации убийств и других преступлениях. Джордж Буш объявил о сокращении срока службы американских военнослужащих в Ираке. И центральная тема этого часа – в России открылся сезон охоты. В российских регионах начался сезон охоты. В Московской области, например, первым открылся сезон на болотно-луговую дичь и можно применять легавых собак и спаниелей для этого вида охоты. Он продлится с 26 июля по 30 ноября включительно. А защитники животных, в частности, специалисты Международного фонда защиты животных, в эти дни подчеркивают, что защита необходима огромному количеству видов диких животных. Тему продолжит Ольга Вахончева.
Охотник со стажем, москвич Михаил Петровский, уже запланировал поездку в одно из охотничьих хозяйств Тверской области. Как говорит сам, ружья почищены, команда в сборе. И хотя иногда приходится возвращаться домой без трофея, отказать себе в таком общении с друзьями на природе не может.
Охочусь в основном на пернатую дичь, периодически на копытных, кабан, лось, иногда заяц. Ну, могу сказать, что, в общем-то, как заядлый охотник, и как охотник, который действительно с тех давних времен ходил я на охоту с зубрами такими старыми, которые имели большой стаж охоты, уже несколько раз больше превышающий, наверное, чем у меня сейчас. Вот, поэтому, естественно, я у них всему учился. То есть учился охоте, учился правилам поведения на охоте. Прививались такие вещи нам, как, собственно говоря, не нажива какая-то на охоте, а в большей степени отдых, ну и получение какого-то удовольствия, в том числе и удовольствие от общения с природой. В Тверскую область собираемся. Единственное, что раньше можно было охотиться, взяв там лицензию, поехать своей командой, это стоило, может быть, не таких больших денег, а сейчас все упирается в деньги. То есть, если поехать сейчас на лося, нужно заплатить там от 30 там, и выше, там, до 35, до 40 тысяч рублей лось. Это значит, надо большую команду собирать, не у всех деньги есть. То есть, в среднем получается по 3 тысячи где-то человек. Цены стали возрастать, цены на жилье, на все.
Есть еще одна отличительная особенность нынешнего охотничьего сезона, о которой знают еще не все охотники. Введение новых правил. Учитывая специфику региона, в каждой области они свои. В московском регионе, к примеру, правила охоты введены Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Главное их преимущество – не надо ждать специального приказа об открытии охоты. Ее сроки строго определены, говорит ведущий охотовед Московского областного общества охотников и рыболовов Игорь Поляков.
На водоплавающую, иначе, как говорят, там общая охота, то есть уже можно без собак. Она с утренней зари открывается 9 августа, под 30 ноября включительно. Боровая дичь, то бишь там рябчик, вальшник, голубь, с утренней зари 30 августа и тоже по 30 ноября. В каждом регионе есть своя специфика. Трудно сравнить охоту, допустим, в Ростовской области или в Архангельске. Ну, разные виды обитают, разные сроки. Также весной прилетают, допустим, птицы в разные, разумеется, сроки. С моей точки зрения, принципиально, допустим, что теперь не нужно ждать приказа об открытии охоты. Потому что установлены конкретные сроки. На пернатую дичь, на весенний сезон. И область разбита на южный и северный районы. Нужно было ждать приказа, всегда что-то там у нас руководящие, направляющие. Все это было в спешке, буквально этот приказ выцарапывали, а его же нужно разослать по всем хозяйствам. Некоторые люди начинают с февраля звонить, спрашивать, когда охоту весеннюю, он где-то там увидел утку на Москва-реке. Поэтому в этом плане, когда все устаканено, это, конечно, нам удобнее планировать. И человек может заранее планировать там отгулы, отпуск. Не надо ждать милости. Одна часть.
Сотрудники Международного фонда защиты животных АЙФО к такому виду отдыха и общения, как охота, относятся терпимо. Радикальных запретов они не выдвигают. Однако считают, что охота угнетает целые виды животных и выступает за ограничение охоты на популяции, нуждающиеся в охране. А таковых достаточно, говорит пресс-секретарь Международного фонда защиты животных Игорь Беляцкий.
Многие виды нуждаются сегодня в защите, если не сказать все. Причем есть среди них и такие, которые считались традиционно охотничьими и о которых люди бы даже не сказали так навскидку, что они под угрозой исчезновения. Ну вот, например, считалось, что много в России волка, на самом деле, по официальным данным, их 40-50 тысяч волков в России, серых волков. А что касается наши оценки, то, возможно, даже их меньше 20 тысяч, потому что никто толком их не считал, их очень часто выбивали, даже считалось некой необходимостью или делом чести и доблести уничтожить волка как врага домашней скотины. А теперь из некоторых мест к нам приходит сообщение, что волка-то не осталось, не могли бы какую-нибудь там пару нам найти для разводки. Вот такие странные вещи. Что касается бурого медведя, то по официальным данным в России 150-160 тысяч, а мы считаем, что не более 110 тысяч, а возможно даже и меньше. Особенно им угрожает зимняя охота на берлоге. Мы выступаем категорически против такого вида охоты, как зимняя охота на берлоге, потому что очень много гибнет медведец, оставляя после себя детенышей, которые сиротами остаются и, соответственно, выжить не могут самостоятельно. Часто они гибнут или их отдают в какие-то частные зверинцы, приюты, зоопарки, и там, в общем, судьба их тоже незавидна. А вот такой вид охоты выметает, по нашим оценкам, 3-3,5 тысячи медвежат ежегодно. И те виды, которые сегодня считаются вполне жизнеспособными и способными к воспроизводству, да, завтра могут оказаться на грани исчезновения.
Браконьеров мало. Скорее, больше нарушителей правил охоты, соглашается Игорь Поляков. И в копытных стреляют, и вне сроков могут открыть охоту по водоплавающей дичи. Те же животные, которые включены в Красную книгу, редко подвергаются нападению браконьеров. Беда в другом, считает Игорь Поляков. Наказать нарушителей сложно.
Мы составляем сообщение, а если рейды, то совместно с специальным уполномоченным органом, ну, в частности, с той же милицией. Потому что с введением нового административного кодекса мы не имеем права составлять протоколы. Ну, все зависит от случая. Тут за лося уголовная ответственность. И плюс ущерб. Там уже идет и как средняя стоимость мяса, и ущерб как за вид. Но другое дело, что все эти дела, как правило, развалятся в судах. Наверное, несовершенство нашего законодательства. Правосудие такое у нас. Короче, собирает очень плохо или слабо доказательную базу. А потом это специфика своеобразная. Потому что это не обычный какой-то уголовный дело, там кто-то в квартиру кому-то залез. Вот эта законодательная база хромает.
Защитники животных выступают против охоты. Вы как-то с ними находите общий язык?
А с ними невозможно. Просто так охранять, когда разрушает среда обитания. Здесь было болото, жил какой-то, был биотоп, какой-то набор животных жил. Вот они будут кричать, что его спасать от охотников и прочее. А то, что там взяли его, осушили, настроили там коттедж, они против этого никак не реагируют.
Защитники животных различными методами пытаются сохранить редкие виды. И не только категоричными выступлениями против охоты вообще. К примеру, в Международном фонде защиты животных, не без сожаления, говорят о том, что накануне сезона в правительстве приостановили обсуждение инициативы о запрете охоты на 5 видов животных. В этом списке буры гималайские медведи, детеныши гренландского тюленя, китов-белух и байкальской нерпы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Открытие сезона охоты на территории Российской Федерации. В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Молгобек в перестрелке с боевиками убит военнослужащий. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на пятницу ранены 6 грузинских полицейских. Как сообщается, на объездной дороге вблизи Цхинвали, столицы непризнанной республики Южной Осетия, автомобиль грузинской полиции был подорван с помощью радиоуправляемого устройства. В провинции Конья в центральной Турции, по последним данным, погибли не менее 16 школьниц в результате взрыва в общежитии. 27 детей ранены. Предполагается, что здание общежитие рухнуло из-за взрыва бытового газа. Силы палестинской группировки «Хамас» арестовали несколько лидеров движения «Фатх» в секторе Газа. На северо-западе Пакистана силы безопасности при поддержке авиации и артиллерии атаковали базы боевиков. Военные заявляют, что за 3 дня столкновений в долине Сват были убиты 45 боевиков, убиты 5 солдат. Армии Пакистана сообщается также, что по меньшей мере 18 мирных жителей, среди которых женщины и дети, погибли в результате упомянутых боевых столкновений. Совет Безопасности ООН продлил миротворческий мандат в суданском Дарфуре до 31 июля будущего года. Пакистан категорически отверг обвинения в причастности его спецслужб к недавнему взрыву у посольства Индии в Афганистане. Жертвами этого взрыва стали по меньшей мере 54 человека. В России в этом году было совершено около 200 нападений на почве ксенофобии и расовой нетерпимости. Погибли 73 человека. Такие данные привел директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. И одна из центральных тем сегодняшнего дня в России. Сегодня Московский городской суд вынес приговор бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину. За ходом судебного заседания наблюдала наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова, которая сейчас в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Сегодняшний приговор, пожалуй, ни для кого не стал неожиданностью. Судья Валерий Новиков приговорил Леонида Невзлина к пожизненному лишению свободы за организацию покушений и убийств. Леониду Невзлину вменялось 11 эпизодов преступных, однако суд при оценке доказательств пришел к выводу, что обвинению удалось доказать только 10 эпизодов, но тем не менее и все они потянули на пожизненное лишение свободы. Государственный обвинитель Александр Кобляков остался доволен приговором и сказал, что теперь будет только решаться вопрос о том, как он будет выполняться. Ведь Леонид Невзлин находится за пределами Российской Федерации и, по сведениям Генеральной прокуратуры, в настоящий момент пребывает в Соединенных Штатах Америки и уже подал документы для получения вида на жительство там. Тем не менее, в Генеральной прокуратуре сообщают, что между Россией и Израилем существует соглашение, которое позволяет людям, приговоренным на территории России, в случае их невыдачи из Израиля, отбывать наказание, ну, собственно, в Израиле. И Александр Кобляков не исключил, что Леонид Невзлин может отбывать свой пожизненный срок именно в Израиле. Защита Леонида Невзлина категорически не согласна с вынесенным приговором, считает его неправосудным и неоснованным на доказательствах, поскольку весь приговор и все это уголовное дело, по мнению адвоката Харитонова, составлено на предположениях и показаниях свидетелей, основанных на показаниях каких-то третьих лиц. Кроме того, Харитонов посчитал показательным то, что суд сначала приобщил решение израильского суда и швейцарского суда, которые говорили о политической мотивированности возбужденного в отношении Леонида Невзлина дела и отказывали России, в частности, в экстрадиции Невзлина из Израиля. Но сегодня при оглашении приговора вот эти два решения были исключены, и, по мнению Дмитрия Харитонова, это совершенно не стало неожиданностью, потому что вот эти решения содержали ответы на многочисленные вопросы, которыми сейчас задаются те люди, которые не верят в виновность Леонида Невзлина.
Марьяна, итак, Леонид Невзлин находится за пределами России, ему вынесен обвинительный приговор, он приговорен к пожизненному заключению. Но вот в связи с тем, что он находится за пределами России, известно ли, будет ли его защита обжаловать приговор?
Обжаловать приговор, конечно, защита будет, и сегодня они об этом заявили, и Дмитрий Харитонов сказал, что он непременно обратится с жалобой в Верховный суд Российской Федерации, однако сказал, что не рассчитывает особенно на то, что Верховный суд вынесет решение, значительно отличающееся от решения Московского городского суда. И в случае, если и там Невзлин потерпит неудачу, то у защиты появятся все основания для обращения в Европейский суд по правам человека, поскольку это уголовное дело и судебное разбирательство сам Невзлин и его адвокат считают несправедливым изначально. Да, и я забыла сообщить, что помимо уголовного дела сегодня рассматривались в рамках этого уголовного дела и гражданские иски потерпевших, и суд вынес решение об компенсации морального вреда в пользу 5 потерпевших по 1 000 000 рублей для каждого.
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В российских СМИ обсуждаются результаты социологического опроса, проведенного Левада-центром. Этот опрос определял отношение россиян к оппозиции и многопартийности. Как выяснилось, треть россиян хочет, чтобы в стране была только одна партия, как в СССР. О необходимости существования оппозиции в стране заявляют сегодня почти 2/3 опрошенных. При этом 7% респондентов полагают, что в России политические партии вообще не нужны. Эти настроения россиян сегодня в студии «Радио Свобода» обсуждали политические политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, профессор Европейского университета Владимир Гельман. Беседу вел мой коллега Виктор Резунков.
Ваша оценка в начале результатов опроса Левада-центра. Владимир, начнем с вас.
Ну, действительно, Левада-центр уже несколько лет задает гражданам вопрос об их отношении к политической оппозиции и получает стабильные ответы. С одной стороны, большинство наших граждан считают, что политическая оппозиция в стране необходима. И также большинство граждан не видят реальных проявлений этой оппозиции в общественной жизни страны. И я думаю, что эта ситуация, когда существует такой спрос на оппозицию, спрос вполне естественный, потому что ну, в любом обществе есть разные точки зрения, разные представления о том, как должна развиваться страна, какие решения должны приниматься. Вот этот спрос не находит адекватного предложения, потому что в Государственной Думе уже два созыва, подавляющее конституционное большинство имеет одна единственная партия. Эта же партия имеет большинство и в подавляющем большинстве региональных законодательных собраний. И те граждане, которые не являются, скажем так, горячими сторонниками этой партии, они просто-напросто не могут воплотить в жизнь свои интересы и никак не могут повлиять на политический процесс. Вот с этим, я думаю, и связаны проблемы, которые видны из опроса Левада-центра.
Борис, ваше мнение относительно итогов опроса?
Я не устаю удивляться вот какой-то такой раздвоенности сознания у наших граждан. И вот почему. С одной стороны, большинство признает, что оппозиция им нужна. С другой стороны, они выступают за то, чтобы было мало партий, а треть, как вы говорили, считает, что вообще было бы достаточно бы только одной. Но вот если у них спросить, вы хотите, чтобы в вашем районе был бы только один магазин? Или, в крайнем случае, два. И больше вам ходить было бы некуда. Ну, наверное, они скажут, да, конечно же, нет. Потому что мы хотим иметь возможность выбирать, где товары лучше, где они дешевле, где разнообразнее. Но когда речь идет о поставщиках не продуктов или промтоваров, а политических услуг, то есть о политических партиях, граждане почему-то начинают вести себя совершенно иным образом. И ведь вот эти вот 62%, которые полагают, что нужна политическая оппозиция, не проявляют никакой активности в том, чтобы свою потребность как-то реализовать. Я не говорю о том, что они все должны бежать и вступать в оппозиционные партии. Но когда на выборах им предоставляется возможность проголосовать за оппозицию, они этой возможностью не пользуются, то это вызывает у меня лично очень большое удивление, потому что если бы хотя бы одна треть из этих 62% на выборах 2007 года бы проголосовала бы, например, за демократическую оппозицию, она сейчас была бы представлена в парламенте.
Это был обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Вопрос ему задавал Виктор Резунков. А нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Президент Буш заявил в четверг о том, что в Ираке достигнут новый уровень стабильности, который открывает возможность для продолжения вывода американских войск из страны. Это был своего рода реванш президента, который 5 лет назад явно преждевременно объявил о том, что миссия в Ираке завершена. То заявление предоставило повод для многолетней жестокой критики президента, рассказывает Алан Давыдов.
Когда в начале прошлого года Джордж Буш объявил о наращивании американского военного присутствия в Ираке, он назвал крайний срок возвращения домой дополнительных армейских подразделений, направляемых в Ирак. Такой датой стал минувший четверг. Выступив в Белом доме, президент подтвердил, что сдержал свое обещание. Улучшение ситуации в Ираке позволяет нам продолжать следовать принципу возвращения войск по мере достижения успеха. Сейчас мы вернулись домой все 5 боевых бригад и 3 соединения морских пехотинцев, которые были посланы в Ирак в ходе операции подкрепления. Президент не назвал параметры дальнейшего сокращения войск в Ираке, указав, что оно будет зависеть от того, удастся ли там сохранить спокойную обстановку. Буш объявил, что с 1 августа срок службы американских солдат в Ираке сокращается с 15 до 12 месяцев. В минувший месяц число погибших среди американских солдат в Ираке было наименьшим за все годы иракской кампании. Число жертв – 9 человек. 5 из них скончались в небоевых условиях. Насилие в Ираке снизилось до самого низкого уровня, начиная с весны 2004 года, и сейчас устойчивое снижение наблюдается вот уже 3 месяц подряд. В Ираке сохраняются очаги насилия, такие как провинция Дияла или город Киркук. Но, как считает только что вернувшийся из Ирака глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен, общая тенденция выглядит обнадеживающе. Я не стану забегать вперед, утверждая, что прогресс в Ираке с точки зрения военных достиг переломного момента или стал необратимым. Этого пока нет, но степень безопасности бесспорно возросла и довольно заметна. Разумеется, если эта тенденция продолжится, я бы мог ранее осенью рекомендовать министру обороны и президенту продолжить сокращение численности наших войск в Ираке. Командующий многонациональными силами в Ираке генерал Дэвид Петреус более осторожен в оценках. Оценка ситуации в Ираке идет беспрерывно. Хотелось бы надеяться, что примерно в августе-сентябре я мог бы дать ряд дополнительных рекомендаций, но ведущим фактором останется положение дел непосредственно на местах. Согласно последнему опросу общественного мнения телекомпании CNN и корпорации Opinion Research, 52% американцев считают, что развертывание дополнительного американского воинского контингента в Ираке принесло успех. Вместе с тем, 66% респондентов высказались против войны в Ираке. Это вдвое больше, чем число сторонников иракской кампании.
Рассказывал Алан Давыдов. На первом военном суде в Гуантанамо, где рассматривается дело бывшего шофера Бен Ладена, завершился важный этап. Прокуратура закончила предъявление обвинений. Перед началом процесса было много сомнений, будут ли они выглядеть убедительными. С подробностями Ян Рунов.
Военные прокуроры завершили изложение фактов и доказательств вины Салима Хамдана, которое заняло несколько дней. Они обвиняли подсудимого в том, что он был не просто водителем главного террориста, но его телохранителем и доверенным лицом, и что он доставлял террористам ракеты в своем автомобиле. Теперь суд будет слушать защиту. Адвокаты с самого начала требовали изъять из дела признания подсудимого, полученные при допросе. Однако судья, капитан военно-морских сил, разрешил прокурорам ссылаться на показания, поскольку они не были добыты принуждением. Никто не принуждал Хамдана говорить, что он присягал на верность Бен Ладену. Судебный процесс идет пока довольно быстро, и, возможно, жюри присяжных из 6 военнослужащих начнет обсуждение вердикта уже к концу следующей недели. Если Хамдан будет признан виновным в террористическом заговоре и в материальной поддержке терроризма, ему грозит пожизненное заключение. Вот что говорит о продолжающемся процессе адвокат, в прошлом прокурор и высокопоставленный сотрудник Министерства юстиции Соединенных Штатов, Эндрю Макбрайт. Военные преступления — это нарушение соглашений либо общепринятых международных правил ведения войны. Хамдана обвиняют в том, что он участвовал в военных операциях, не будучи в военной форме, и в том, что его целью было убийство мирного населения. Его не обвиняют в том, что он непосредственно участвовал в проведении терактов 11 сентября, но что способствовал заговору с целью проведения этих терактов. По всем признакам, Салим Хамдан — вражеский боевик, а не военнопленный. Быть вражеским боевиком — это уже нарушение закона введения войны. На суде в Гуантанамо стороны должны установить, каков состав военных преступлений в действиях Хамдана. Знал ли он о планах Бен Ладена, участвовал ли в операциях Аль-Каиды, кем еще был, кроме водителя Бен Ладена. Пока я не заметил в ходе трибунала никаких процессуальных нарушений со стороны прокуратуры. Посмотрим, какие контраргументы выдвинет защита. У этого суда и вообще у войны с международным терроризмом нет прецедентов, поскольку мы имеем дело не с вражеским государством, которое может подписать акт о капитуляции, после которого военнопленных можно отпустить. Вражеских боевиков можно держать под арестом и после окончания конфликта, пока они не предстанут перед военным трибуналом за нарушение законов ведения войны. Салим Хамдан – первый со времен после Второй мировой войны человек, представший перед военным трибуналом за военные преступления. За ним, по обвинению в терроризме и других преступлениях, предстанут перед военным трибуналом еще около 80 заключенных Гуантанамо.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Сейчас в программе «Время свободы». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд заочно приговорил бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина к пожизненному заключению. Невзлин признан виновным в организации ряда убийств. В ингушском городе Молгобек в перестрелке с боевиками убит российский военнослужащий. В зоне грузино-остинского конфликта в ночь на пятницу ранено 6 грузинских полицейских. Как сообщается, на объездной дороге вблизи Цхинвали, столицы непризнанной республики Южной Осетии, автомобиль грузинской полиции был подорван с помощью радиоуправляемого устройства. В провинции Конья в центральной Турции, по последним данным, погибли 16 школьниц. В результате взрыва в общежитии 27 детей ранены. Предполагается, что здание рухнуло из-за взрыва газа. Силы палестинской группировки «Хамас» арестовали несколько лидеров движения «ФАТ» в секторе Газа. На северо-западе Пакистана силы безопасности при поддержке авиации и артиллерии атаковали базы боевиков. Военные заявляют, что за 3 дня столкновения в долине Сват были убиты 45 боевиков, погибли 5 солдат. Сообщается также по меньшей мере о 18 погибших мирных жителях, среди которых женщины и дети. Совет безопасности ООН продлил миротворческий мандат в суданском Дарфуре до 31 июля будущего года. Пакистан категорически отверг обвинения в причастности его спецслужб к недавнему взрыву посольства Индии в Афганистане. Жертвами этого взрыва стали не менее 54 человек. В России в этом году было совершено около 200 нападений на почве ксенофобии и расовой нетерпимости. Погибли 73 человека. По словам директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, по числу подобных нападений лидирует Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. В Верхоянском районе Якутии из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в МЧС, в результате ливневых дождей сильно поднялся уровень воды в реке Сартанг, затоплены почти 150 жилых домов. Еще одна сегодняшняя тема. Жители России наблюдали полное или частичное солнечное затмение, которое в следующий раз на территории страны можно будет наблюдать только через 53 года. Полоса полного солнечного затмения, которое началось на севере Канады и в Гренландии, пересекла Западную Сибирь. Наблюдать затмение можно было, в частности, в Надыме, Нижневартовске, Барнауле и Новосибирске. О солнечных затмениях мой коллега Михаил Соленков беседовал с нашим экспертом Игорем Сергеевым.
Александр, ну вот сейчас такой интерес к затмению, к затмениям. А раньше же ведь люди с опаской относились, когда солнце пропадало в середине дня.
Естественно, что пока это было необъясненное явление, да еще и происходящее совершенно неожиданно и крайне редко, ведь в одной и той же местности затмение случается примерно раз в 200-300 лет всего лишь. Потому что это всегда узкая полоска, она пробегает по Земле. Хотя вообще на Земле происходит каждый год по паре затмений солнечных полных. Просто часто они впадают в неудобные места. Кстати, интересно, что на этот раз у нас в Горно-Алтайске будет второе затмение полное всего лишь за 2,5 года. В 2006 году там было предыдущее затмение. А в истории, ну вот, во-первых, были случаи, когда, например, откладывались какие-то важные решения, битвы. Ну, в связи с большим количеством всевозможных суеверий астрологического типа. Это все несколько изменилось в наше время. Сейчас это, скорее, больше аттракцион. Затмения интересны с той точки зрения, что они очень четко просчитываются, то есть очень четко можно предсказать затмения на будущее и посчитать, когда они были в прошлом. И вот это служит основой для датировки многих исторических событий. Например, Пелопоннесские войны датируются во многом по затмениям, потому что Фукидид у себя в описании Пелопоннесских войн упоминает 3 затмения. Поскольку они отождествляются совершенно надежно, то мы имеем совершенно четкую привязку по времени, когда эти войны происходили и когда какие события были. То есть фактически затмения случаются не когда попало, не какие-то случайные моменты, а есть вот такой вот 18-летний цикл повторения затмений. Правда, каждый раз они смещаются на 1/3 по поверхности Земли. И только за 3 таких цикла, то есть за втрое больший период, они снова попадают примерно в ту же местность, где наблюдались в прошлый раз. Поэтому можно взять, посчитать и там спустя почти 60 лет пронаблюдать еще раз то же самое затмение, которое видели сейчас.
Сегодняшнее затмение, после него в России еще долго ждать.
Да, но это в данном случае такое совпадение, что оказывается в России, если посмотреть на карту будущих затмений, оказывается еще 50-60 лет не будет полного затмения, которое было бы удобно для наблюдения. То есть проходило бы достаточно широко через всю территорию страны. Там будут некие участки полных фаз, которые касаются где-то краешка там Чукотки, но это не очень удобно для наблюдения. А фактически возможность посмотреть в России полное солнечное затмение вот была в 2006 году, будет вот сейчас, и дальше на несколько десятков лет удобных возможностей не будет. Так что со следующего года, пожалуйста, в Китай, в 20-е годы будет пара удобных затмений в Соединенных Штатах, а вот Россия надолго в режиме ожидания.
Это был эксперт Александр Сергеев. Вопрос ему задавал Михаил Соленков. Ну а сейчас в нашей программе выпуск новостей науки. Его представит Владимир Губайловский.
Исследователи НАСА пришли к выводу, что темные пятна на поверхности спутника Сатурна Титана представляют собой озера и моря жидких углеводородов. Благодаря анализу, проведенному спутником Кассини, удалось определить состав озера, расположенного в районе южного полюса Титана. Оказалось, что оно состоит из жидкого этана. Титан – единственное, кроме Земли, небесное тело в Солнечной системе, где на поверхности есть жидкие моря. Участники двух международных исследовательских программ, посвященных изучению шизофрении, опубликовали свои результаты в журнале Nature. В программах приняли участие исследователи 30 институтов и лабораторий из Соединенных Штатов, Европы, Австралии и Китая. Генетики обследовали почти 10 тысяч больных шизофренией, их детей и родителей. Ученые, участвовавшие в обоих программах, независимо зафиксировали одни и те же наследственные нарушения в первой 15-й и 22-й хромосоме. При этих мутациях вероятность шизофрении повышается в 15 раз. Наследственный характер шизофрении давно установлен, но теперь он получил отчетливое подтверждение. Но как лечить генетические нарушения, пока не ясно. Группа исследователей из Парижского университета имени Пьера и Мари Кюри сумела выловить глубоководную рыбу на рекордной глубине 2300 метров. Рыба была поймана в районе подводных гидротермальных источников, расположенных на Срединном Атлантическом хребте на широте Гибралтара. Рыбу удалось поднять на поверхность живой в специально разработанном для этого контейнере. Глубоководные обитатели живут при очень высоком давлении и не могут подниматься на поверхность. Поднятая на поверхность глубоководная рыба в результате декомпрессии в течение нескольких минут сначала потеряла ориентацию, а затем погибла. Но ученые надеются, что в ходе следующей экспедиции им удастся не только выловить глубоководную рыбу, но и доставить ее невредимой в лабораторию, чтобы изучать ее в условиях, максимально приближенных к естественным. По словам руководителя экспедиции доктора Шилито, несмотря на то, что океан покрывает две трети поверхности Земли, состояние его экосистемы до сих пор остается очень слабо изученным.
Это был выпуск новостей науки для программы «Время свободы». Его подготовил Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Руководство правящей лейбористской партии Великобритании пытается успокоить общественное мнение по поводу кризиса в своих рядах, прежде всего кризиса руководства. Поводом к очередному всплеску интереса к борьбе за власть в рядах лейбористов стал конфликт вокруг статьи министра иностранных дел страны Дэвида Миллибенда, напечатанной в газете «Гардиан». В ней Миллибенд пытается наметить пути выхода из тяжелейшего кризиса популярности, в котором его партия оказалась в последнее время. Миллибенда тут же обвинили в попытке занять место Гордона Брауна во главе партии и кабинета министров. Между тем, большинство экспертов говорят о том, что следующее британское правительство сформируют консерваторы. О кризисе британского лейборизма мой коллега Андрей Шары беседовал с обозревателем «Свободы», историком, специалистом по Британии Кириллом Кобриным. В эфире рубрика «Мировая политика».
Кирилл, скажите, можно ли утверждать, что лейбористская партия находится в кризисе?
Эксперты считают, что да, и по всем трем, скажем так, направлениям возможного этого кризиса. На персональном уровне, на уровне руководства партии, на идеологическом уровне и на политическом уровне. Имеется в виду ситуация с лейбористской партией, правящей партией, с ее популярностью в стране. Гордон Браун крайне непопулярен внутри самой партии, потому что, во-первых, сам его приход к власти после ухода Тони Блэра был задуман как приход на волне популярности, хотя Блэр уже начал тогда терять популярность, и Гордон Браун на самом деле был противником политическим внутри самой лейбористской партии во время премьерства Блэра. Но, тем не менее, все считали, что Браун, который был главой финансового ведомства, который был министром финансов, канцлером, во многом, безусловно, сыграл важную роль в успехах правительства Блэра, и его будут помнить именно таким образом, как человека, связанного с успехами. Поэтому он стал преемником Тони Блэра. Но все это оказалось совершенно не так. Во-первых, Гордон Браун, конечно, не обладает обаянием Тони Блэра. Он не умеет действительно как бы вести себя так, как умел Тони Блэр. Это шотландский пресвитерианин с тяжелой манерой говорить. Может быть, он более искренен, чем Блэр, но, тем не менее, для политика это не столь уж важно. И вот на этом фоне возникают разговоры о том, что надо сменить руководство, и возникает имя Дэвида Миллибэнда, министра иностранных дел, который молодой. В общем, как это показал кризис, кстати, в отношениях с Россией, может очень резко выступать и в некоторых смыслах очень радикален. Миллибэнд вдруг пишет статью о перспективах партии, и все, конечно, тут же начали говорить, что Миллибэнд хочет сменить Брауна.
У него есть за ним в партии какое-то прикрытие, какая-то поддержка, и достаточно ли его жестких заявлений по внешнеполитическим вопросам для того, чтобы претендовать на роль национального лидера, важна прежде всего внутренняя политика?
На его месте мог бы быть любой другой политик. Просто недовольство Брауном очень велико. И это недовольство, опять-таки, имеет два слоя или два уровня. Значит, недовольство персональное, и называют Миллибэнда и бывшего министра иностранных, кстати, дел тоже Джек Стро, как возможных его преемников, но это и недовольство не только персональное, но и просто политическое. Вообще, сейчас так получилось, что на политической арене Великобритании фигуры, ну, скажем так, не первого разряда, это отмечают все. И лидер Тори, которые как бы должны действительно выиграть выборы, потому что популярность лейбористов упала, но Дэвид Кэмерон тоже как лидер консерваторов не представляется очень серьезной фигурой.
А можно себе представить, чтобы вернулся Тони Блэр?
Нет, это исключено абсолютно. Тони Блэр, конечно же, не вернется. Тем более, что главная сейчас повестка дня – это борьба как бы с блэризмом. Как внутри лейбористской партии, так и на политической арене вообще, в политической жизни. И вот здесь я хотел бы обратиться к самой статье, которая наделала столько шума. В статье нет ни слова о каких-то там, знаете ли, перспективах Миллибэнда в качестве будущего лидера лейбористов. Это статья, напечатанная в газете «Гардиан», это левая газета. Эта статья направлена прежде всего против консерваторов. В ней разбирается достижение и наследие лейбористов на сегодняшний день и говорится о том, что могут предложить консерваторы в этой ситуации. Консерваторы ругают лейбористов за то, что сейчас уровень преступности высок. Говорится о ситуации с системой здравоохранения, еще кое-какие вещи и, конечно же, экономическая стагнация, которая, и финансовый кризис, который возник. Но Миллибэнд пишет, что если посмотреть статистику, то уровень преступности упал в стране. И он упал значительно во время правления лейбористов. Если говорить об экономических итогах правления, скажем, Тони Блэра, то, конечно, это было время экономического роста и роста благосостояния. И вот он не отрицает, что существуют проблемы. Конечно, самая тяжелая проблема – это ситуация с системой здравоохранения. Но для того, чтобы ее изменить, нужны годы, годы, годы. А у консерваторов, и это второй очень важный пункт Миллибэнда, кроме вот этой риторики ничего нет. У них нет предложений.
Ну, если статья Миллибэнда направлена не против его партийного начальника Брауна, почему она воспринимается как его претензии на руководство партии?
Ну, потому что министр иностранных дел пишет статью о внутренней политике. Потому что министр иностранных дел молодой, перспективный политик. Все это происходит на фоне падения популярности Гордона Брауна. Речь идет о том, что это ведь на самом деле кризис лейборизма как такового, как политического движения. Тот лейборизм, который New Labour, который предложил Блэр, и который был успешен все эти годы, он дошел до своего, ну, в общем, действительно идеологического кризиса. И ничего общего этот курс с лейбористами, которые создавали эту партию, с представителями профсоюзов в начале 20 века, создававшими эту партию, он не имеет. Это не партия труда, это не партия даже, может быть, социал-демократическая. Очень сложно, на самом деле, понять, где находятся консерваторы, где находятся лейбористы. Это кризис политической двухпартийной системы, идеологический и политический в Великобритании.
О кризисе британского лейборизма размышлял Кирилл Кобрин. Вопрос ему задавал Андрей Шарый. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд заочно приговорил бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Нерзлина к пожизненному заключению. В ингушском городе Молгобек в перестрелке с боевиками убит российский военнослужащий. В зоне грузино-остинского конфликта в ночь на пятницу ранено 6 грузинских полицейских. В провинции Конья в центральной Турции, по последним данным, погибли не менее 16 детей в результате взрыва в общежитии. 27 ранены, предполагается, что здание рухнуло из-за взрыва газа. Силы палестинской группы группировки «Хамас» арестовали несколько лидеров движения «Фатх» в секторе Газа. На северо-западе Пакистана силы безопасности при поддержке авиации и артиллерии атаковали базы боевиков. Военные заявляют, что за 3 дня столкновений в долине Сват убиты не менее 45 боевиков, погибли и 5 пакистанских солдат. Совет безопасности ООН продлил миротворческий мандат в суданском Дарфуре до 31 июля будущего года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». С сегодняшнего дня в Краснодарском крае вступил в силу закон о мерах по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Закон запрещает в любое время суток детям до 7 лет находиться в общественных местах без сопровождения родителей, а подросткам до 17 лет запрещено появляться на улице без взрослых после 10 часов вечера. За нарушение будет накладываться денежный штраф. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Краснодарском крае Геннадий Шляхов.
Комендантским часом для детей называют на Кубани вступивший в силу с 1 августа закон Краснодарского края о мерах по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Этот закон запрещает в любое время суток детям до 7 лет находиться в общественных местах без сопровождения родителей или уполномоченных ими лиц, то есть няням, гувернанткам или родственникам. Родители в этом случае должны иметь при себе паспорт как доказательство родства, а все прочие лица – заверенное у нотариуса разрешение на сопровождение детей младше 7 лет. Тем, кто уже ходит в школу, определены другие временные рамки пребывания в общественных местах. Детям до 14 лет нельзя задерживаться там без сопровождения взрослых после 21 часа, а подросткам до 17 лет – после 22. За нарушение установленных законом норм родители детей подвергаются штрафу от 500 до 1000 рублей, а должностные лица – от 1000 до 3000. Новый закон вызвал вполне ожидаемую, но прямо противоположную реакцию взрослых и детей.
Мне 17 лет, когда праздники, я гуляю до 11, до 12 часов. Я считаю, что это неправильно они сделали, потому что если праздники, почему ребенок не может погулять немножко побольше?
Я считаю, что это, с одной стороны, правильно для родителей, что они не будут переживать о своих детях, где они шляются или еще что-то. А с другой стороны, предположим, такая ситуация, если он пошел на день рождения, и получилось в 11 часов он вернулся домой. Его задержат и поведут в милицию, я считаю, что это неправильно.
Взрослые вполне единодушно одобрили новый закон.
Я очень к этому хорошо отношусь, чтобы они регулярно были под контролем, всегда под присмотром взрослых. Это хороший закон.
Я считаю, что это очень даже правильно. Меньше будет драк, меньше будет скандалов, меньше будет всяких беспорядков.
Появление закона о мерах по предупреждению безнадзорности власти Кубани обосновывают краевой статистикой. Более 1700 родителей были лишены родительских прав только в прошлом году. Более 250 уголовных дел заведено за жестокое обращение с детьми. В 2007 году в Краснодарском крае пропало без вести 1200 детей. Цифры красноречивы. Однако новый закон вряд ли кардинально изменит ситуацию, считает Татьяна Рудакова, председатель Краснодарской краевой общественной организации «Матери в защиту прав задержанных и осужденных».
Это коррупция. Это очередной раз лезть в карман будут мамам, папам. К сожалению, на такое устройство нашего государства, что врожденный человек в нашем государстве обречен не жить, а выживать. И каждый выживает как может. Какой там уделять внимание ребенку, когда одна мысль работает, как выжить? Как прокормить хотя бы что-то? Или вообще напиться и забыться, чтобы этих проблем не возникало? Это опять ребенка бросать в приемники распределить, папу с мамой лишать родительских прав. Другого не будет. Улучшений не будет. Да, на какое-то время запугают закон, все это притиснет, все найдут свою крышу очередную, все найдут деньги откупаться, и все так и будет продолжаться.
Одни лишь запретительные меры результатов не принесут, считает Ирина Дыбова, председатель Краснодарской общественной организации «Вторая мама».
В любом случае воспитание идет из семьи, но никакие декоративные меры не могут изменить ситуацию в семье. Если ребенком не занимается, ничего не изменится. Беспризорников не станет меньше. По своей специфике связаны больше с людьми, которым ничего не надо. Мне кажется, что их очень много. Но с другой стороны, людей, которые занимаются своими детьми, тоже достаточно. Мне кажется, если заниматься образованием, просвещением родителей, вот это может может быть, изменить ситуацию.
Представители власти, напротив, убеждены, что проблему жестокого обращения с детьми и безнадзорности этот, единственный пока по всей России региональный закон, сможет решить. Говорит председатель городского собрания Сочи Валерий Подповетный.
Этот закон, его совершенно не ощутят нормальные семьи, где нормальные родители, нормальные дети, где все в порядке. А на тех, кто детьми не занимается, кто ведет сам неправильный образ жизни, кто держит ребенка там, где он сам пьянствует, да, против них этот закон будет работать.
Поддерживая принятый закон, председатель городского собрания Сочи Валерий Подповетный также считает, что применять закон в курортных городах будет непросто, особенно летом, когда к Черному морю на отдых едут родители с большими и маленькими детьми.
Для нас, для города, это непросто. Надо предусматривать какие-то специальные помещения, где эти должны быть. Там же питание надо предусмотреть детям, на игровые комнаты.
Закон о мерах по предупреждению безнадзорности касается не только детей и их родителей. В Краснодарском крае с 1 августа части вечерней аудитории лишатся торгово-развлекательные центры, компьютерные клубы и кинотеатры. В Сочи, правда, к этому готовились заранее, рассказывает менеджер одного из городских кинотеатров Сергей.
Месяц назад была проверка. Мы подготовлены. У нас такая запись есть прямо на кассе. Зрители младше 16 лет после 21 часа в зрительный зал допускаются только с сопровождающими.
С кинотеатрами, ночными клубами, компьютерными залами в городах понятно. А что делать подросткам в сельской глубинке, где одно из немногих развлечений для молодежи – танцы? В кафе или какой развлекательный центр уж точно не пустят. Значит, где встречаться, если без родителей? Там, куда появляться без сопровождения взрослых, подросткам до 17 лет, после 9 или 10 вечера, никак нельзя. То есть в общественных местах, а именно – на улицах, детских площадках, в парках и на спортивных сооружениях, подвалах, чердаках и на лестницах, а также на вокзалах, остановках и в развлекательных заведениях. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Московское время 17 часов и 52 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Борьба с глобальным терроризмом и экстремизмом названа главным приоритетом в новой оборонной стратегии Соединенных Штатов, обнародованной министром обороны Робертом Гейтсом в четверг. В отличие от предыдущего документа, подготовленного под руководством Дональда Рамсфелда 3 года назад, новый не содержит тезиса об использовании превентивных ударов для нейтрализации назревающей угрозы. Ставка сделана на использование гибкой силы, экономической помощи странам, испытывающим проблемы с радикальным экстремизмом, содействие развитию демократической политической системы и развитие союзнических отношений со старыми и новыми друзьями. Новой стратегии предусматривается продолжение стратегического диалога с Китаем и поиск областей взаимного интереса с Россией, с тем, чтобы дать ей стимулы действовать в качестве конструктивного партнера. 600 долларов, возвращенные 2 месяца назад каждому американскому налогоплательщику специальным решением Конгресса, помогли предотвратить экономический спад в Соединенных Штатах во втором квартале. Благодаря этим, по сути, упавшим с неба деньгам, американцы потратили больше на еду и одежду, поддержав экономику, но стимулирующий эффект был меньше, чем предсказывали экономисты. Мало того, согласно уточненной информации, экономика страны уже испытала короткий период спада в конце прошлого года, первый спад с 2001 года. Но самое неприятное, что статистика не дает никаких поводов для оптимизма. Наоборот, небольшой рост безработицы, инфляции, продолжающееся падение цен недвижимости, кредитный кризис заставляют многих экспертов предположить, что худшее еще впереди. Соединенные Штаты могут оказаться в серьезной затяжной рецессии. Выход – конгрессмены-демократы заговорили о необходимости подготовки нового пакета мер стимулирования экономики, хотя некоторые эксперты предупреждают, что подобные финансовые инъекции оттягивают неизбежный час расплаты и стимулируют инфляцию. От 5 до 10% американцев страдают от интернетной зависимости, которая очень напоминает наркотическую или алкогольную. Об этом заявила Кимберли Янг, директор Центра по лечению интернетной зависимости. Существует уже такой центр. Автор книги «Пойманные в сеть». По ее мнению, еще хуже дело обстоит в Китае, на Тайване и в Корее, где доля сетиманов может быть значительно выше. рассказывает Владимир Морозов.
Среди клиентов, расположенного в штате Иллинойс Центра по лечению различных видов зависимости, есть молодые люди, которые ежедневно проводят в интернете от 14 до 18 часов. Что делать родителям? Может быть, просто отключить интернет? Я бы серьезно предостерег родителей против этого. Дети сидели в сети по 30-40 часов в неделю. Вы отключили сеть, и в жизни ребенка образовалась дыра. Он не знает, чем себя занять. Кроме того, у ребенка складываются с компьютером отношения, похожие на дружбу между людьми. Лишая ребенка этих отношений, вы можете сильно разозлить его. Психолог Джеральд Блок советует родителям для начала самим завести с ребенком дружеские отношения. Это дает возможность вовлечь ваше чадо в какие-то занятия, не связанные с сидением перед экраном. Но главное даже не в том, сколько времени проводит человек в интернете, а то, что он там делает. Это относится и к детям, и ко взрослым. В числе основных видов сетевой зависимости первым идет так называемый киберсекс – порно всех мыслимых и немыслимых видов. Затем следуют сетевые знакомства, покупки через интернет, азартные и просто интернетные игры. Игры, в которые играют люди, на 95% бесплатны. Люди, которые играют в игры, часто забывают все остальное. Только на сайте zenga.com зарегистрировано 12 миллионов игроков в сетевой покер. Автор книги «Пойманные в сеть» Кимберли Янг говорит, что число подсевших на интернетную иглу постоянно растет. Это все чаще становится помехой для нормальной жизни и работы. Я советую сократить время, проводимое за компьютером, но не отказываться от него полностью. Пациенты не хотят совсем лишиться сети. Опыт показывает, что, проведя без интернета хотя бы неделю, пациент потом старается наверстать упущенное. Так что зависимость становится сильнее. Резко обрывать ее не стоит. О каких пациентах идет речь? О тех, что лечатся сегодня в многочисленных клиниках и центрах. В Иллинойском центре особо тяжелых больных кладут в стационар на срок от 1 месяца до 3. Выйдя на свободу, человек должен постоянно получать амбулаторную помощь или ходить на встречи, подобные заседаниям анонимных алкоголиков. Для лечения сетевой зависимости пока не придумано никаких лекарств. Недавно я был на золотой свадьбе у знакомых. За столом сидели и 3 внука-подростка. У каждого на коленях был ноутбук. Детки переписывались между собой и тихо смеялись. Налить им вина или хотя бы пива никто из них не попросил. Их собственный кайф был покруче нашего.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – приговор, который вынесен сегодня бывшему акционеру нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио